Поделись ваша дочь тем, что ее гложет, и ей наверняка стало бы легче. Но если она дала слово... Я очень ценю ваше доверие, сеньор ван Фрассен, но я не врач, не телепат и даже не психолог. Чем мне оправдать вашу надежду? Поймите меня правильно, я ни в коем случае не отказываюсь и сделаю все, что в моих силах, но у Регины есть друзья, к примеру, Линда Гофер, есть семья, близкие люди, наконец. Возможно, наши объединенные усилия окажутся более успешными.
Ван Фрассен кивнул. «Я вижу, господин Оливейра, между нами больше общего, чем могло бы показаться на первый взгляд. По крайней мере, мыслим мы в сходном направлении. Да, я обратился к Линде Гофер. Я пригласил ее вместе с мужем. Муж, к сожалению, отказался, у него какие-то проблемы со здоровьем. Я связался с двумя учителями Регины, Фердинандом Гюйсом, директором Лебедя, и Тераучи Оэ Сяко. С последним я не знаком лично, но Регина о нем много рассказывала. Увы, господин Оэ прилететь не смог в силу преклонного возраста, но он любезно прислал свою ученицу, доктора Юсико Танидзаки. Сказал, что Регина успела с ней сдружиться.
«Ваша дочь знает,
что я пригласил вас и остальных?» «Нет».
«Мы действительно похожи, сеньор ван Фрассен. На вашем месте я поступил бы точно так же».
«Регина вообще не хочет никого видеть».
«Надеюсь, она нас не прогонит». «Неплохо бы встретиться и переговорить со всеми гостями, прежде чем мы свалимся на голову вашей дочери».
Герцог был серьезен, как перед боем. Казалось, глядя на карту, он выстраивает диспозицию грядущего сражения за Регину ван Фрассен. В камзоле и при шпаге Оливейра не мог бы выглядеть внушительней. Капитан посмотрел на часы. «Мы договорились встретиться через час. Кафе «Глобус» на улице Белла Кнаух». С опозданием он сообразил, что в названии улицы применительно к ситуации есть что-то символичное, и символ этот не лучшего свойства. «Там тихо и малолюдно. Переговорим и поедем к Регине».
«В таком случае не пора ли нам выдвигаться?»
«Тут недалеко. 5 минут лету на моем всестихийнике».
«Километров 50», — уточнил Оливейра и соизволил улыбнуться. «На Терафиме совсем недавно такое путешествие заняло бы полдня». «В карете, по хорошей дороге, если повезло с погодой, и путь не раскис от дождей. Но теперь прогресс добрался и до нас. Самобеглой коляской или летучим кораблем никого не удивишь. Даже тех, чье состояние и положение не позволяют иметь самобеглую коляску. Смотрят с обочины, но равнодушно».
«Что, и без зависти?»
«Не знаю»,
— герцог пожал плечами.
«Я не в курсе настроений черни. Впрочем, летучие корабли, оказывается, еще могут удивлять. Даже такого космополита, как я. Во время полета на Ларгитос мне довелось наблюдать уникальное явление. Корабль-призрак в космосе. Как вам такое?»
«Ни разу не сталкивался. Он шел под парусами?»
«Представьте себе! Гибрид космической яхты и морской бригантины. Корпус, дюзы, атмосферные обтекатели и в то же время фок-мачта с прямыми парусами, грот с косыми, острый бушприт, часть парусов зарифлена. Я видел это собственными глазами. Сквозь призрак просвечивали звезды. Он следовал за нашим лайнером 3 часа, а потом резко сменил курс и исчез».
«Вы наблюдали его визуально?» В глазах капитана зажегся профессиональный интерес.
«Я и другие пассажиры, да. Но мне удалось переговорить с помощником капитана. Экипаж следил за этим объектом посредством приборов. Это была флуктуация континуума высокого класса».
«Но флуктуации не проявляются в видимом диапазоне. Поверьте моему опыту, за время службы я сталкивался с ними неоднократно, разве что пару мгновений, но это редчайшие случаи».
«Я нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, сеньор ван Фрассен, но, с другой стороны, вряд ли помощник капитана дезинформировал меня. Зачем ему это? Между прочим, по прилету я не удержался, забрался в вирт с гостиничного терминала и обнаружил 2 упоминаний о встречах с кораблем-призраком. Нашлись даже снимки. На них объект выглядел в точности таким, каким я его запомнил».
Флуктуации не имеют постоянной формы, даже на энергополевом уровне.
Данный феномен лишь подтверждает общеизвестный факт. Вселенная больше пределов человеческого знания. К примеру, вопрос происхождения рас, населяющих Ойкумену, до сих пор остается открытым.
Простите, я не понял. В чем тут вопрос? Каждая из рас Ойкумена зародилась и развивалась на своей планете. Со временем некоторые из них вышли в космос, освоили другие звездные системы, вступили в контакт. Это общеизвестно, как вы сами изволили выразиться.
В таком случае, почему мы так мало отличаемся друг от друга?
Уверен, вы с первого взгляда легко отличите Вудуна от Гематра, уроженца Ларгитоса от Вехдена, Абрамайна от Помпелианца или, скажем, дикаря с Кимчуги от дикаря Скутхи.
В последнем я сомневаюсь. Кстати, в свое время меня успешно приняли за ларгитосца, благодаря чему я и угодил в храмовые подземелья вместе с вашей дочерью. А произошло все это из-за того, что одному брамаину удалось 3 года проучиться на ларгитосе под видом уроженца Борго. Да, я знаю, что брамаин изменил внешность, но я, в свою очередь, не уверен, что вы с первого взгляда отличите баргосца от терафимца, тилонца от уроженца Сандана-2, а аборигена Мандонга от вудуна, родившегося на Ките. Различия огромны, даже если они не всегда проявлены внешне. Физиология, психика, энергоресурс, если мы говорим про энергетов.
И в то же время кислородное дыхание, белки на основе углерода, сходный внешний вид, метаболизм. Мы без вреда для себя потребляем пищу другой расы. Одни и те же цепочки ДНК, смешанные браки, в результате которых рождаются дети. Энергетика брамаинов или вехденов – результат направленной эволюции. Это неврожденное свойство расы.
К чему вы клоните, господин Оливейра? Есть одна любопытная гипотеза. Ее автор – философ Эйнрике Эль Самарро, мой соотечественник. Я немного знаком с ним. Как говорил некий ученый муж по совершенно другому поводу, эта гипотеза достаточно безумна, чтобы оказаться верной. Эйнрике Эль Самарро и впрямь считают безумцем, но тем не менее. Взгляните на экспозицию.
Герцог указал на эволюционное древо мечей.
Что мы видим? Общий предок, от которого ведут свое происхождение все представленные здесь экземпляры. При всем многообразии форм и размеров, отделки и шлифовки – это мечи. Их суть, устройство и назначение по большому счету одинаковы. Клинок и рукоять – бери и бей. Различия же чисто внешние и не столь существенные. Тоже можно сказать и о человеческих расах Ойкумены. Неужели у нас имелись общие предки? Древняя прародина, давшая начало теперешним цивилизациям.
Как же, слышал! Не удержавшись, хмыкнул капитан. А еще более древняя цивилизация космических странников. Мудрых пиявок со щупальцами миллионы лет назад заселила нашими предками всю галактику. В детстве я обожал научную фантастику.
Странники-сеятели? Почему бы и нет? Но, с другой стороны, возможно, правы вы, и все это не более чем сюжет для фантастического романа. Однако, согласно гипотезе Эль Самарро, дело обстоит иначе. Не было мудрых пиявок, никто не расселял наших предков по планетам Ойкумены.
Ван Фрасен вновь глянул на часы. У них еще оставалось немного времени. Лекция Оливейры слегка утомила капитана. Неловко прерывать человека, который по твоей просьбе летел с другого конца галактики. Но если Эль Самарро окажется в 3 томах с приложением, придется отложить его гипотезу на будущее. «Как же, — спросил он, — наши прародители ухитрились заселить Ойкумену?»
«Согласно Эль Самарро, на планете-родине существовал ряд очагов цивилизации, развивавшихся независимо друг от друга. Каждая такая субцивилизация полагала себя единственной или, на худой конец, главной. Мир для нее был ограничен известной ей областью планеты. Далее простиралась неизвестность. Первичный океан, космос. Одни субцивилизации отдавали предпочтение технологическому пути развития, Другие же, наряду с технологиями, развивали внутренние способности организма. В какой-то момент произошел качественный скачок на метафизическом уровне. Вернее, переход с метафизического уровня на физический.
Такая ересь могла прийти в голову только философу.
Я ведь предупреждал, гипотеза безумна. Так вот, однажды, возможно, по достижении критической массы населения, коллективные метафизические представления наших пращуров о мироустройстве материализовались. Прародина разделилась на ряд планет, на каждой из которых осталась лишь одна из субцивилизаций, населявших изначальный мир. Скорлупа лопнула, явив на свет Божий целый выводок птенцов. Скорее всего, это повлекло за собой глобальный катаклизм, сродни большому взрыву в миниатюре. Он разбросал новорожденные миры по всей Ойкумене, хотя наши предки этого и не заметили. Для них ничего принципиально не изменилось, разве что рисунок созвездий в небе, да и то не факт. Далее изгнанники принялись обживать доставшиеся им миры, эволюционировать, развиваться, кто быстрее, кто медленнее. Со временем наиболее развитые расы вышли в космос и встретились друг с другом, не подозревая, что видят братьев.
Оливейра кивнул в сторону бронзового меча первопредка. «Значит, все мы мечи?» — спросил капитан. «Клинок и рукоять. Действительно любопытная гипотеза. Я был бы готов в нее поверить, если бы не метафизический переход. Он, как по мне, все портит. Лишает построения достоверности».
«Сейчас это метафизика. Она вызывает снисходительную улыбку у серьезного ученого. Ну, кто знает, что будет завтра, через 1000 лет. Не превратится ли сегодняшняя метафизика в физику чистой воды, подтвержденную формулами и теоремами?»
«Не могу исключать такой возможности», — развел руками фон Фрассен. «Подождем 1000 лет и увидим, был ли прав ваш Эльсо Марро. А пока
представители рас, некогда потерявшихся на просторах Ойкумены, вновь собираются вместе. Ларгитос, Сяко, Терафима. У нас все-таки есть общие черты. Что нужно мечу? Рука, которая возьмется за его рукоять. Так король в годину смуты призывает верных вассалов. Но и руке необходим меч, чтобы снова ощутить силу и уверенность. Прошу простить мне и высокопарность, и сомнительную аллегорию».
«Король созывает вассалов», — подумал капитан, радуясь концу лекции и не зная, верно ли он понял финальную аллегорию. «Или, может быть, королева?»
«Никого она не созывает. Это я на свой страх и риск устроил сомнительную авантюру»,
— запищал уником. Ван Фрассен достал его из кармана, активировал просмотр текстовых сообщений и окаменел, глядя на экран. Письмо прислал адмирал Рейнеке, и кровопийца был краток, как никогда. Нет, нельзя сказать, чтобы сообщение было полностью неожиданным. Но именно сегодня, когда капитан-командор отставил прочь все служебные дела...
«Что это случилось?» —
с сочувствием спросил Оливейра.
«Война?»
«С чего вы взяли?»
«На вас лица нет».
Вместо ответа капитан показал ему экран уникома.
«Это удобно?»
«Да».
«Бывает», —
философски заметил герцог, прочитав послание кровопийцы.
«Поздравляю вас, господин контр-адмирал. Идемте. Ваша дочь мечтает обнять своего благородного, украшенного всеми достоинствами отца».
«Мечтает?» — переспросил контр-адмирал ван Фрассен. «Вы уверены?» Оливейра сурово нахмурился.
«Разумеется, в этом нет и не может быть никаких сомнений.
А насчет украшенного всеми достоинствами?»
«Это фигура речи», —
ответил герцог. Генри Лайон Олди. «Урби эт орби» или «Городу и миру». Книга вторая. «Королева Ойкумены». Данная аудиокнига создана в рамках проекта «Аудиокнига своими руками». Текст читал Авуор.